Скажите, пожалуйста, когда вы решили о том, что именно Фродков будет премьер-министр, почему, за какие качества он, ну, наверняка было несколько человек, ясно, какими качествами он выделился среди других кандидатов, и если можно, сразу же тогда, чем вам не удовлетворило правительство Касьянова?
Ну, прежде всего хочу сказать, что у меня не было неудовлетворенности от деятельности правительства Касьянова. Просто я глубоко убежден, что время от времени нужно кадровый состав таких ключевых структур в государстве обновлять. Вот у нас по Конституции президент может избираться дважды на 4 года. Но за эти 8 лет, за возможные 8 лет, чистить нельзя, но обновлять кадровый состав высших органов власти и управления полезно. Люди, знаете ли, они так привыкают к своему высокому положению, обрастают всякими рыбами-прилипалами, клевретами, устаревшими идеями, и начинают излишне дорожить своим местом, вместо того, чтобы активно работать и думать о развитии отрасли и страны в целом. Это неизбежное и сопровождающее любой бюрократической структуры. Поэтому, повторяю, здесь нельзя суетиться и заниматься кадровой чехардой. Нужно к людям относиться бережно, но плановые замены нужны. Это первое. Второе. За последний год, я бы сказал, было очевидным, что динамика в работе правительства Михаила Михайловича Касьянова утрачивается. Мы с ним говорили об этом откровенно, у нас с ним очень добрые отношения, и сегодня тоже. Он сам согласился с тем, что за последние полгода, как он сказал, думаю, что вы правы, динамика была утрачена, но я думаю, что не за полгода, а за год. Уже все начали думать о выборах, и вот это было существенным таким элементом. Не могли решиться ни на административные преобразования, не могли решиться на более важные вещи в сфере экономики, социального развития. И это вторая причина, может быть, самая главная. Вот. Что касается Михаила Ефимовича Фродкова, то мы с ним знакомы были не близко, но достаточно давно. Я с ним познакомился примерно в 1995 году, когда работал в Петербурге и, как вы знаете, я курировал там внешние экономические связи города. Михаил Ефимович Фродков был в это время первым заместителем министра внешних экономических связей Российской Федерации. Ну, у нас, как ни странно, деловых никаких отношений не было, и они не возникли, а знакомство произошло в необычном формате. Он приезжал в Петербург навестить своего младшего сына, который учился в Суворовском училище. Вы знаете, должен сказать, что это произвело на меня тогда очень сильное впечатление. Потому что в то время, когда кто-то из высших наших руководителей занимался строительством «Новой России», очень многие из так называемых элит занимались растаскиванием всего того, что можно было растащить, и куда-нибудь под корягу упрятать. И когда в этих условиях человек своего сына родного не пристраивает в теплое местечко куда-то, а отправляет на учебу в другой город, да еще в Суворовское училище, не скрою, это на меня произвело благоприятное впечатление. Ну, никаких, повторяю, ни личных, ни служебных отношений у нас не возникло. Только позднее, когда я уже работал в Москве, так эпизодически, на горизонте мы друг у друга появлялись. Но работая в главном контрольном управлении президента, я имел возможность получать информацию о и получал информацию о деятельности различных министерств и ведомств, в том числе и тех ведомств, в которых работал Фродков. Его характеристики и стиль работы, результаты работы, нацеленность на результат, его личные качества, как человека порядочного, не вызывали сомнений. Уже тогда, когда и не стояло даже вопроса о его каком-то особом назначении, продвижении куда-то. Просто это складывалось постепенно из абсолютно объективной и приходящей из разных источников информации. Вот, как вы знаете, потом он работал в Ингосстрахе непродолжительное время, год. Вернулся в правительство и практически работал в одном и том же ведомстве, которое просто меняло вывески. Это было экономическое ведомство. Сначала просто Министерство внешних экономических связей, потом Министерство внешних экономических связей и торговли, потом, по-моему, просто Министерство торговли, я уже сейчас даже не помню. Во всяком случае, это было одно ведомство. И, повторяю, работал он там очень неплохо. Затем вот, в Совете Безопасности был первым замом. И здесь, конечно, я уже ближе был знаком с его деятельностью. Затем налоговая полиция. И это уже была совсем такая работа практически под моим контролем. Поэтому у меня была и предыстория отношений с ним, и информация была достаточно объективной, в общем, с 1995 года. А когда возникла вот эта мысль, могу вам сказать, когда принималось решение о том, чтобы передать функции налоговой полиции в Министерство внутренних дел, мы с ним довольно долго на этот счет говорили, и он как руководитель ведомства, как любой руководитель ведомства, конечно, рассказывал о том, как работает эта служба, насколько она важна, нужна стране и так далее, и так далее. Ну вот все это я внимательно выслушал, а потом и спросил, говорю: Михаил Ефимович, а теперь вот, теперь забудьте, что вы руководитель, и скажите, если действовать из интересов государства, вот попробуйте от этого абстрагироваться. Как вот вы считаете, возможная передача этих функций в МВД? Государство утратит что-то здесь, приобретет, вот только по-честному. Он, знаете, так ненадолго задумался, говорит: если по-честному, то потерь не будет. Мне, говорит, трудно это произносить вслух, за мной люди, я просто надеюсь, что при любых решениях люди не пострадают, лучшие люди будут сохранены, функция будет сохранена. Но он сделал там еще ряд предложений по поводу того, как это должно было быть сделано. Но это тоже, знаете, дополнительный такой был штрих к его портрету. Первое. Второе, значит, уже это была следующая встреча. Я спросил, где бы он хотел работать, если такое решение о реорганизации вот этой функции налоговая полиция будет принята. Есть разные варианты, либо в Москве, в стране, либо за границей. Я говорю, я не знаю, где, вот здесь, вот, в Москве, в правительстве, в каких-то других структурах, не могу сейчас сказать. Но вот за границей точно могу сейчас уже сказать, это очень интересное, достойное место. Это я сразу назвал представителей в Евросоюзе. Это тоже ответ был, мне кажется, очень правильным. Я говорю, не знаю, что вы можете найти здесь, но я не хочу уезжать из страны. Ну вот.
Остался.
И уехал. Ему пришлось уехать, потому что уже в ходе третьей беседы я пригласил его и сказал, что, вы знаете, я все понимаю, но вы мне сейчас нужны там. Это очень важное направление. И нам трудно найти человека, который бы качественно изменил эту работу. Работа с Евросоюзом крайне важна для нас. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер. Впереди расширение Евросоюза. У нас много нерешенных проблем. Мы будем с вами работать ВКонтакте. будете работать и в Брюсселе, и в Москве, на самом деле. Вот. И я бы вас просил это предложение принять. Он говорит, хорошо, я согласен. Так что и в тот момент, вот, в ходе вот этих вот всех дискуссий, по сути, решение было принято окончательно.
Да.
Но я, разумеется, он об этом не знал. Нет, конечно, нет. Он об этом узнал за несколько дней. Значит, я вызвал его под предлогом обсуждения нашего взаимодействия с Евросоюзом и предстоящих встреч с руководством ЕС. Для него это было полной неожиданностью, но он согласился. Положительно. Ну, пока говорить о каких-то результатах рано, но я положительно оцениваю стиль, который складывается в руководстве правительства, и положительно оцениваю то обстоятельство, что работа по реорганизации самого правительства не мешает выработке, окончательной выработке содержательных решения экономического и социально-политического характера и продвижению их в жизнь. Вот Фродкову сейчас удалось продолжить работу по реорганизации, причем на принципах, которые заложены в рамках этой реорганизации, потому что, как вы догадываетесь, много желающих эти принципы продвинуть куда-то в сторону, а значит, самим жить так, как им, как они считают лучше. Вот, Фродкову удается, с одной стороны, выдерживать этот заданные и темпы, и принципы реорганизации, а с другой стороны, не утратить движение по поводу выработки и принятия содержательных экономических и социальных преобразований, решений по этим преобразованиям, продвигать их, реализовывать в определенных решениях, готовить сейчас активно к направлению в парламент страны.
Подписали указ о реорганизации своей администрации. Но тогда принимали решение о реорганизации. Какие задачи ставили? С какой администрацией вы хотите работать по итогам всего этого образования?
Администрация когда рождалась? Администрация президента. Когда она рождалась?
Момент первого президента.
Ну, когда это было? Какие это были годы?
В июне месяце 91 года.
Ну, это было время революции.
Да.
Да. Значит, и администрация рождалась как штаб революции. Надеюсь, что революции у нас больше не будет, это во-первых. А это значит, что нам нужен не штаб революции, а нужен эффективный инструмент управления. Но такой инструмент, который бы соответствовал по своему предназначению, не забирался бы на поле компетенции других высших органов, таких как, например, правительство. Поэтому администрация должна быть более компактной, более содержательной и более управляемой. Управляемой не с политической, конечно, а с административной точки зрения. Поэтому она стала проще. Из трехзвенной системы эта структура будет строиться на трехзвенном, на двухзвенном принципе. У нас были главные управления, потом в рамках главных управлений управления, потом были еще отдельные совершенно управления. В рамках управлений, в составе главных управлений были отделы. Теперь не будет никаких главных управлений, теперь будут только управления и департаменты. Все, это первое. Второе, мы произвели определенные укрупнения нескольких подразделений, ну, скажем, управление экономической политики и экспертное управление. Мы их слили, это будет одно серьезное экспертное управление, задача которого будет не давать указания правительству и не вмешиваться в компетенцию правительства, а действительно заниматься экспертными оценками экономического состояния страны, искать какие-то варианты предложения по развитию тех или иных сфер и так далее, и так далее. И давать соответствующие рекомендации президенту, который может это использовать в работе с правительством. но самим не забираться, повторяю, на правительственное поле. Затем у нас было территориальное управление, как вы знаете, и управление внешней политики. По сути, занимались параллельной работой. Мы их объединяем.
Внутренней политики.
Внутренней политики, да. Это будет одно подразделение. Вот и еще там что-то. Что там еще объединено?
Управление пресс-службы и информационной.
Ну вот управление пресс-службы информации и еще протокольно, организационно, еще там у меня что-то есть там, смотри, если с собой есть, скажи.
А вы с кандидатурами начальник управления
определились? А? Ну да, не назначено же. Кое-кто назначен, кое-кто будет назначен. Так. А вот управление по кадрам и, по-моему, по наградам и гражданству. Это будет одно управление по обеспечению конституционных прав граждан. Управление по кадрам и наградам — это управление госслужбы будет. Она должна быть немножко изменена. Это должно быть не просто группа экспертов. Это должна быть такая структура, которая занимается глубоким анализом внутренней и внешней политики государства и формулирует предложения по развитию ситуации как в стране, так и в области нашего позиционирования за рубежом.
Вчера все-таки интересное, на мой взгляд, событие произошло, первый форум Кавказа. Интересно, в первую очередь, тем, что первое. Хотелось бы от вас, насколько вы думали, форума проведения этого форума, будет ли второй? И вот интересно, обычно такие мероприятия заканчиваются всегда принятием какой-нибудь декларации, какого-нибудь нового документа, чем вчера.
Это действительно первый опыт подобного рода. Инициатива, как я уже вчера сказал, исходила от руководителей самих регионов Кавказа. Ну, первый импульс дал Александр Сергеевич Засухов. Он и настаивал, чтобы мероприятие прошло во Владикавказе. Скажу откровенно, поскольку многие хотели принять этот форум у себя, чтобы не вызывать какой-то ревности в регионах друг в отношении друга, я решил сделать это на нейтральной территории. Вот здесь, кроме того, здесь и мне удобнее работать, скажу откровенно, поскольку здесь и резиденция, здесь система связи полностью, и связь с Генеральным штабом, с Министерством обороны. Ну, в общем, вся система здесь отлажена. И смысл ведь не в принятии какого-то документа, а смысл в том, чтобы идеи, которые обсуждены в ходе мероприятия, чтобы они внедрялись не только в сознание, но и в практическую жизнь нашей страны. Почему, собственно говоря, я начал с юга? Мне кажется, что и вам, и вашим читателям, зрителям это вполне понятно. К сожалению, очень многие проблемы, с которыми Россия сталкивается сегодня, вся Россия, они рождаются на юге. Собственно говоря, так было, наверное, всегда в истории нашей страны. Я сейчас не буду их перечислять, они всем хорошо известны. И поэтому, насколько нам удастся решать эти проблемы именно здесь, в значительной степени, не только от этого все зависит в стране, но в значительной степени, это почувствует на себе и вся Россия. Но для того, чтобы здесь действовать эффективно, находить эффективные решения, одного жесткого администрирования, тем более силовых методов воздействия через правоохранительные органы, тем более через армию, недостаточно. К сожалению, мы дошли лет там 5-7 до такого состояния, когда вынуждены были применять вооруженные силы и правоохранительные органы в достаточно жестком режиме. Несмотря на все проблемы, которые еще не решены, тем более мы из этого состояния вышли. И сейчас другой этап, сейчас нужно и можно уже, опираясь на общественность, на религиозные и другие организации, переходить как бы к следующему, более основательному этапу работы. Это вот первый опыт такой, достаточно робкий, на мой взгляд, но необходимый для того, чтобы базу поддержки наших усилий расширить. И людям понравилось, и мне очень хочется, чтобы региональные средства массовой информации, не только вот вы, которые собрались здесь сегодня, приехали вместе со мной из Москвы, но и ваши коллеги из регионов, чтобы они эти идеи подхватили, чтобы они прониклись ими и хотели бы их внедрять дальше в сознание народов, которые здесь живут. Потом люди, которые приехали сюда и участвовали, это люди влиятельные в тех средах, которые их как бы наверх уже и выдвинули. Это, как вы видели, религиозные деятели, общественные, руководители казачества, работники образования, культуры и так далее. И я удовлетворен, потому что мне кажется, что вот как бы люди говорили от души о том, чего бы они хотели на Кавказе видеть. Было заметно, что до умиротворения еще далеко, еще много таких вот болевых точек. Не хочу сейчас даже их озвучивать. Это тоже очень полезно, потому что, знаете, задремать сладко, полагая, что все сделано, это тоже было бы ошибкой. Вот делегация Северной Осетии, Алании и Ингушетии полетели вместе на одном самолете обратно. И, как мне сказал Александр Сергеевич Засохов, ну это, знаете, вот звучит, может быть, несерьезно, да? На самом деле это и имеет значение. Он говорит, я уже дал команду, чтобы в аэропорту стол накрыли. Ну, это, знаете, мелкие шаги такие, да? Они мелочь, которая может иметь продолжение и многого стоить. Мы сейчас в таком состоянии, когда мелкими вот такими, но взвешенными шагами, продуманными шагами, так можно окончательно зачистить вот те шероховатости, которые еще, с которыми мы сталкиваемся, которые мешают нам развиваться, но другими средствами, повторяю, не силовыми, не правоохранительными, а политическими. Да, и больше того, мне кажется, что поскольку здесь такой острый регион с потенциально большим количеством возможных конфликтов, здесь само по себе востребовано, но я думаю, что даже и в других федеральных округах это вполне можно было бы практиковать, потому что встречаться не только с начальниками, с президентами и губернаторами, а проводить такие форумы с привлечением общественности, потому что в каждом федеральном округе есть свои сложности, свои проблемы, привлекая общественность, для решения которых можно попробовать поискать, и наверняка можно найти не только сами способы решения, но и инструменты для того, чтобы достичь цели.